«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс» в твоем традиционном составе. Наш постоянный рассказчик, петербургский историк Максим Кузахметов. Я ведущий Виталий Дымарский. Мы продолжаем наш многопрограммный, многочасовой сериал про, хотел сказать, про семейство, ну, в какой-то мере это так и есть, про династию Романовых. Мы остановились, и надолго остановились на войне 1812 года. Мы уже почти изгнали Наполеона из России, за пределы России. Мы будем еще говорить об освободительном походе российской армии по Европе. Но прежде чем перейти границу, мы все-таки еще останемся в рамках Российской империи и затронем еще одну тему, неразрывно связанную с войной 1812 года, тему, которую никто не может обойти, тем более памятуя, конечно же, Лев Николаевич Толстом и его романе «Война и мир». Кто же не помнит Дениса Давыдова? А раз Денис Давыдов, то мы сегодня говорим о русских, российских партизанах времен Первой Отечественной войны. Так, Максим?
Да. Тема яркая, озвученная в том числе и в советском, и вот немножечко уже в российском кинематографе.
Ну, да.
Не всем так повезло. У нас война 812 года не так именно вот запоминающаяся попала на киноэкраны, как именно вот партизаны во всем своем блеске. Ну, давайте тогда по порядку, соответственно, потому что это мы все со школьной статьи, со школьной скамьи все вроде бы проходили, все помним. Лев Толстой, как вы уже упомянули, ну, там это все в более таком обобщенном виде, дубины народной войны. А что же происходило на самом деле? И вот сразу, заранее вот каюсь, потому что выпала мне, получается, печальная участь. Мне не нравятся все эти категории развенчать там мифы, но реальность серьезно отличается от кинематографического блеска своеобразного. Ну, давайте для начала, так, в терминологии, да, как говорят профессионалы, разберемся. В России были дворяне и крестьяне. Да, вот дворян там было 1% с небольшим, а крестьян было подавляющее большинство. И вот, ну, там еще были горожане, но все-таки. И вот все, что связано с партизанским движением, это две непересекающихся практически категории. То есть вот, в принципе, правильно было бы говорить о партизанах в таком, в классическом понимании, все-таки в первую очередь как о дворянах. Потому что то, что было крестьяне, ну, потом отдельно поговорим, это совершенно другая история, настолько мифологизированная, что серьезным историкам, ну, с трудом удается какую-то монографию смастерить, да и то не удается, если серьезные историки. Ну, тогда давайте начнем с дворян, потому что там все лучше, нарисовано, документально зафиксировано. И первая же вот такая необычная ситуация. Как вы уже упомянули, русские партизаны. И самый первый русский партизан у нас, парадоксальным образом,
с невероятно русской фамилией.
С невероятно русским именем, фамилией. Это Фердинанд Винценгероде. Правда, он Федорович, но Федорович тоже. Почему? Потому что, когда он поступил на русскую службу, то...
Ну, Теодор, наверное.
Такое... Нет, у него отец не Теодор, это было, наверное, самое простое. Там... Федорович и все тут, как там все... Ну, как большая часть императриц Федоровны. Да, просто как-то вот такая традиция, так удобно. Более того, ну хорошо, ну мало ли кто там был с немецкой фамилией на русской службе, остзейские немцы. А здесь опять необычная история. А Винценгероде, он не просто уроженец далекой германской земли, Гессен-Касселя, так он еще и гражданство вообще-то не менял, и в русское подданство ни разу не переходил. А службу свою начинал вообще-то в австрийской армии еще в 1790 году. Ну, то есть вот вообще к 812 году у него был прекрасный послужной список. Это, честно говоря, выдающийся офицер, командир, бесстрашный. Ну, там, правда, таких было, наверное, большинство в те годы. Но, тем не менее, казалось бы, при чем тут русское партизанство? Потому что путь его в русскую армию был тернист. То есть вот, если уж в чем ему надо сразу и отдать должное, что вот этот человек как включился в борьбу с Наполеоном, так вот ни разу своих убеждений не менял. А так как главный герой нашей передачи, вот нынешней части передачи, Александр I, ну напомним на всякий случай, да, Александр I и орден Андрея Первозванного Наполеону вручал, и обнимался с ним, и братом называл, и вообще непонятно, что это вдруг обиделся. Еще непонятно, кто из них на кого должен был обижаться, и кто кого обманул в итоге. Так вот, а Винценгероде был человек вот принципиальный, и убеждений своих ни разу не поменял. Но не будем с Ниной Андреевой сравнивать. Да, там не могу поступиться принципами. Да, забавная ассоциация. Но так вот, он вообще в российскую армию вступил, ну как вступил, просился на службу. Ну, опять-таки, напомним, это было нормально. В те годы, когда офицер там, как сейчас бы сказать, заявление такое, да, пишет, так как вот австрийская армия не нуждается в моих услугах. В общем, он впервые служил, как ни удивительно, в итальянском походе еще и под командованием Суворова. Более того, он был адъютантом великого князя Константина Павловича, о котором мы тоже потом будем говорить, сыграет он еще свою роль в российской истории необычную. То есть вот он попал, можно сказать, на одну из самых ярких страниц, мы подробно все время рассказывали. Сейчас вот просто упомянем как эпизод, что Вертингетроде был тоже там. И тоже вот в этой, вообще-то можно сказать, в полупартизанской ситуации, когда Суворов там пробирался через заледенелые вершины Альп, спасаясь от французского преследования, да, и тоже как все потом забавно пересеклось только с обратной стороны. Так вот, а потом случилось, как мы уже коротко упомянули, удивительное дело. После всех вот сложных кампаний сменился император, а потом после при поражении уже прусской армии и русской армии, как мы рассказывали в 1807 году, неожиданно у нас в Франции наступает дружба, Тильзитский мир. Ну, казалось бы, ну что поделать, ну вот император так решил, ну вот проиграли. А Вертингетроде не согласен. Не согласен, Вертингетроде возвращается в австрийскую армию, которая уже не просто без участия России, а воюя в очередной коалиции, мы тоже рассказывали, против Наполеона, оказывается еще и враждебной по отношению к России, и Россия вынуждена туда армию направить, а потом, когда Австрия все-таки проиграла, то в пользу России еще там небольшой округ достался за вот такую помощь, которую вроде бы Александр I не оказал. Это все мы напоминаем про вот это вот уникальное вообще-то лицемерие. Так вот, и получается, что Вертингетроде оказался вроде бы как не у дел, парадоксальным образом, а он, между прочим, был вот как раз вот именно в эту кампанию, уже второй раз будучи в австрийской армии, он был ранен в Аспернэслингском сражении, в битве, когда, удивительное дело, это одно из немногих серьезных поражений Наполеона, ну, он не был разгромлен, но отступил тогда. В итоге австрийцы проиграли, как мы знаем, там битва сокрушительная была при Маренго, и кончилась вообще Австрийская империя независимая, превратилась она в вассала Наполеона. Так вот, а Вертингетроде, в отличие от большинства австрийских офицеров, не смирился с этим. Правда, ему пришлось выдержать небольшую паузу, дождаться, наконец, 1812 года. И снова вернуться на российскую службу, как убежденного и непримиримого врага Наполеона. Вот кого мы, казалось бы, должны были бы чтить как выдающегося героя. И вот тут вот и произошло удивительное событие. Мы подробно рассказывали про отступление российской армии, или, как говорят, злодеи бегства. Кто еще там? Ну, не будем там играть сейчас глаголами. В общем, неважно. Так и кто же вот поддержал инициативу Вертингетроде про создание так называемых летучих отрядов? Они вообще, вот термин партизан, он больше ближе такой вообще к 20 веку, а тогда они там...
Я как раз хотел вообще задать вопрос. Давайте немножко отвлечемся сначала, знаете, на что? Когда мы говорим партизаны, конечно, мы в первую очередь имеем в виду то, что мы знаем по Второй мировой войне.
Да? Затмило вообще все.
В лесу, в белорусских лесах, в болотах, значит, люди в землянках. Да? Я так понимаю, что партизанское движение 1812 года – это нечто другое.
Вообще совершенно другое.
Да, это не...
Ну так, чтобы еще раз пояснить, мы рассказывали, все, что касалось непосредственно полосы боевых действий, это была тоненькая ниточка. Вот из Литвы в Москву дорога вот идет, там есть где-то по пути гарнизоны, разумеется, есть какие-то перевалочные пункты, а вот 15-20 километров в стороны и все. И там совершенно другая жизнь. И, кстати, вот сейчас можем упомянуть,
практически нет.
Сохранилось масса воспоминаний, что люди вот сидят где-нибудь там в Воронеже, например, да, вот Воронеж сейчас популярен у нас, да?
Да.
И говорят, а мы вообще ничего не чувствуем, вот, как будто ничего не происходит. Новостей вот, ну, тогда же не было ни телевидения, ни радио, там, с запозданием через неделю что-то приходят слухи какие-то. А так вот ничего, крестьяне ходят, землю обрабатывают, горожане занимаются своими там мещанскими делами. Действительно, самолеты не бомбят.
Самое интересное, судя по европейскому опыту, что если бы даже Наполеон бы и победил, то тоже ничего мало.
Для большинства не изменилось бы ничего. Это я вот потом упомяну, да. Вот вы уже говорили, что, конечно, Наполеон не собирался заселять Россию французскими колонистами. Ну, давайте сейчас об этом скажем, потому что
жизненное пространство
партизанство это имеет вроде бы непосредственное отношение. Наполеон не издал ни одного декрета, документа, обещания, манифеста об освобождении крестьян. То есть он вообще ничего не собирался менять в этом отечестве. Он был страшно зол на Александра I, да. Он хотел заставить Александра I выполнять условия заключенного ранее мира. Ну, может, как-то проучить, отторгнуть у него там Прибалтику, например. Там. Но не более того. Там, давайте сейчас тогда об этом скажем, потому что Наполеон сначала живо интересовался. Он же, это не авантюрный был поход. А вот что я могу такое сделать, вы мне посоветуете с людьми, которые жили долго в России, с французами в том числе, у нас же, кто заведовал модными магазинами, это же нормально было, что люди из Парижа продавали там шляпки и платья. А вот что я могу такое вот выпустить, вот какое такое обещание дать, чтобы здесь вот поднялась волна народного гнева и смела этот вот отвратительный режим Александра I непослушный, ну или хотя бы заставила его как-то там быть более сговорчивым. И что ему отвечает, ну вот там по документам, например, одна из француженок, которая как раз в Москве и попалась Наполеон уже, когда он ее захватил. Вы знаете, вот в этой стране, во-первых, они не умеют читать. Во-первых, в отличие, кстати, от большинства французских крестьян на тот момент. А во-вторых, ну как минимум 2/3 из них вообще не поймет, о чем идет речь. Что вот такой, какой может быть такой манифест? Управлять в правах там, в каких-то. Вот отобрать землю помещик, это понятная категория. Но Наполеон же сам дворянин. Тут такими категориями тоже он не может мыслить. Дворянство – опора трона. Хотя у него, кстати, в армии, конечно, служили и выходцы уже из простолюдинов, но там не было крепостных. Рабов не было просто во Франции. Поэтому, ну, в общем, не решился Наполеон. Ни манифеста, никакого обещания. Там среди крестьян бродили какие-то сомнительные слухи, что
были
чего-то
надежды.
Там. Но надежды были вообще-то у большинства своеобразные. Тоже давайте наперед забежим. Мы вот, к сожалению, пришли к крестьянам. Давайте скажем, потому что потом понятно будет ужас дворян, которые вроде бы тоже партизанили взаимоотношения с крестьянами. А у крестьян была популярна такая, значит, гипотеза, слух такой, что вот если мы сейчас одолеем бусурманов, врагов, преступников, вот, иноземцев, врагов православия наших, то нам батюшка-царь даст, если не вольную, то послабления какие-то. Вот это и была понятная категория, что сейчас мы, значит, за царя, за отечество, если вступимся против помещиков, против чиновников, против вот этих на местах плохих, злых, неправильных, вот, царь-то просто не знает, он же хороший всегда, особенно в российском менталитете. Так вот, и тогда нам будет лучше. Вот это им было понятно. А все остальное, чтобы они могли там добиться равноправия, чтобы представительство было их в парламенте где-то. К несчастью, нет, вообще. Вообще об этом не шла речь. Да никогда и не просили. Да, нет ни одной челобитной. А нельзя ли нам тоже вот поприсутствовать на заседании Государственного совета с совещательным голосом? К сожалению и к несчастью там. Да нет, конечно. Так вот, возвращаясь, значит, к первому партизану, которому памятник, казалось бы, должен был где-то стоять. Еще раз напомним по фамилии Вирценгенроде. А с кем он договорился? Мы вот тоже, каюсь, в юности так вот смотрел, так прекрасно этот фильм «Эскадрон гусар летучих», как Давыдов договаривается с Кутузовым. А здесь все наоборот. Это Вирценгенроде договаривается с Барклаем де Толли. Он говорит, ну как вот мы вот в патриотическом угаре будем возвеличивать этот эпизод? И договаривается, что да, выделяется летучий отряд. Ну, в принципе, там логика была понятная, тем более уже шло отступление. Вредить французам. Потому что не было вот линии фронта, как это сложилось уже в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. А это вот идет ядро, да, войска, ну, с какими-то, может быть, небольшими ответвлениями, оставляя где-то гарнизоны или даже не оставляя. И надо вредить им, получать продовольствие, коммуникации, ну, документы какие-то важные перехватывать. И все это вообще было еще во время Петра I, просто слова партизан такого не было, а там называли, по-моему, карвалант. Какие-то вот свои были придуманы такие летучие отряды вредительские. Так вот, и дальше, потому что это все происходило вообще еще до того, как Денис Давыдов, прекрасный человек, выдающийся офицер, но тем не менее, он еще пока ничего не делал, а Вирценгенроде уже совершил дерзкий налет на Витебск, принадлежавший, это было во второй половине августа, по-моему, 19 августа, в котором уже были французы, совершенно не ожидавшие такого безобразия, и захватывает там 800 пленных французов, ну, уводит их там. Ну, тогда еще благородная была война, к счастью, если там пока морозы не наступили. Мы напомним, вот Суворов тоже очень дорожил своими пленными, и он там раненых оставлял, а пленных французов должен был вывести после альпийского похода, чтобы хоть что-то показать, зачем я вообще там ходил там в Альпах. Что это не бегство, это вот такое у меня стратегическое отступление. Так вот, тоже забавный эпизод. Ну, хоть кто-то же, наверное, у Верцингенрода в отряде был. Ну, кого-то можно было бы возвеличивать. У нас же всегда там, что не Беллинсгаузен, то еще и Лисянский на всякий случай должен быть, да, с такой более знакомой фамилией. А у него кто был первым заместителем? Александр Бенкендорф. Ну, вот как вот можно потом нахваливать всю эту шайку-лейку? Христофорович Бенкендорф, мы потом отдельно тоже будем рассказывать, он там многократно всплывает, и потом он в советской же истории, конечно, ну, досталось ему, конечно. Можно сказать, вообще-то ни за что. Он был командиром авангарда, и, в принципе, вот ему доставались, в принципе, настоящие героические подвиги. Ну, тогда все они еще были молодые. Так вот, у Верцингенрода там невероятная случилась история. Сейчас мы забегаем там немножко вперед. Тут не до конца. Вот есть разные мнения. Но, в общем, он оказался в Москве в то время, когда там были французы. Ну, по наиболее благородной версии, он услышал о том, что разозленный Наполеон, а Наполеон реально разозлен. Вот в переговоры никто не вступает, столицу подожгли, раненых своих там бросили. Ну, мы рассказывали, кошмарная история. И молчат. Не, чтобы ему там Александр I ответил: я не намерен там с вами что-то обсуждать, буду биться до последнего. Оно просто игнорирует, и ни одно из посланий не получил никакого ответа внятного. В Петербурге-то поудобнее было сидеть Александру Первому. Так вот, якобы Верцингенрода услышал о том, что разозленный Наполеон готовит там взрывать то, что осталось, то, что еще не сгорело. Кремль, башни, монастыри. И вот расстроенный вот этим всем и отправляется в Москву. А так как все это было якобы поручено Мюрату, там немножко французы взорвали, правда. Ну, немножко совсем. Так вот, и вот он просто приходит в Москву поговорить, вступить в какие-то там переговорные отношения, и тут вот его арестовывают. И почему? Почему вот его французы, ну, особенно Наполеон, вообще не мог воспринимать как парламентера? Да потому что он подданный, как мы уже сказали, Гессен-Касселя, а это немецкое княжество уже не просто включено в систему, новую европейскую систему, тот Евросоюз наполеоновский, а они все, ну это, по-моему, было Вестфальское королевство, это все его уже подданные. Значит, это дезертир, предатель, коллаборационист, воюет на стороне врагов, расстрелять. Тем более, что Наполеон явно был вот в эти вот осенние дни уже точно не в духе где-то. И спасло там заступничество опять, как неудивительно, ну, маршалов там французских, ну как можно, мы ж не варвары какие-то, а еще каким-то вот образом якобы Александр I успел там тоже замолвить словечко. К счастью, тогда решения принимались не революционной тройкой, и приговор приводился в действие не немедленно, а все-таки вот были в запасе какие-то дни, чтобы можно было успеть что-то предпринять. В общем, Верцингенрода попал в плен и отправился вместе с французами, выходящими из Москвы, на запад. И потом, тоже вот удивительная история, опять все пересекается с нашей темой рассказа сегодняшнего, удивительный, его отбили другие партизаны. Уже, правда, если не ошибаюсь, это было где-то на территории Литвы или ближе к Литве. Ну, в общем, оказался освобожден своими же. Но тогда уже кошмарную переживала драму французской армии. Мы все это тоже рассказывали. Там, наверное, уже это было, в конце концов, не так сложно. Но в итоге, чтобы завершить, он принял участие в заграничном походе и умер в Висбадене, ну, недалеко от своей родины, в 1818 году, неожиданно, сравнительно молодым. Ему было всего лишь 48 лет. Вот первый русский партизан.
Ну, да. О других русских партизанах мы узнаем через несколько минут после выпуска новостей. Мы продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс» из Петербурга. Максим Кузахметов, постоянный гость и хозяин уже теперь, и рассказчик этой программы. Я ведущий Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Сегодня у нас в повестке дня партизаны, русские партизаны 1812 года. И о первом партизане Максим успел рассказать, а об остальных. И главное, что нас еще впереди ждет, это Денис Давыдов.
Еще раз повторимся. Выдающийся офицер, Гомер, безусловно, талантливый литератор, сам по себе человек, яркий и незаурядный. Тут наша совесть чиста, слава богу, это не какой-то придуманный персонаж или незаслуженно возвеличенный. Но, как мы уже упомянули, в силу разных причин, особенно в советскую эпоху, сам-то Давыдов, наверное, чувствовал бы себя виноват, как человек совестливый, если бы знал, что вот ему там и пальму первенства передают, его возвеличивают, да еще и, ну вот, как мы уже говорили, в таком специфическом контексте, что не может такого быть, чтобы Барклай де Толли разрешил Вертингенроды партизанить, это могут быть только люди с правильными фамилиями. Ну, сейчас бы в советское время еще с правильным происхождением, да, там, чтобы были с
пролетариями. Поэтому по советской историографии Давыдов с Кутузовым.
Да, чего тоже не было. Сейчас расскажем подробнее. У Давыдова уникальная судьба, с чего начинается? Он же детство провел в Бородино. Это, правда, там была драматическая история, потому что его отца, тоже офицера, обвинили в пропаже казенных денег, по суду он вынужден был имение продать. Представляете, вот суды-то какие встали на сторону казны, заставили, причем тот не согласен был с приговором, но вот что поделать, продал имение, потом долго мучительно пытался вернуться к нормальной жизни отец Дениса Давыдова. Там еще у них был большой клан Давыдовых, у Дениса был в том числе и родной брат, который тоже потом в армии служил. Ну так вот, в Бородино он провел свое мальчишеское детство в гораздо более скромных условиях, чем должно было бы быть, но вот там явно с детства он был ярким, каким-то, наверное, особенно активным мальчишкой и навещал когда-то. Он родился в 1784 году, навещал его отца Александр Суворов. Правда, все немножко полулегендарно, это же красиво, чтобы знамение какое-то особенное было. И вот якобы, взглянув на двух мальчиков, сказал, ну вот этому, на Дениса, вот этому бы военным, конечно, быть. Вот разглядел в нем. А тот вроде бы как был и тщедушный какой-то, поменьше ростом, а Суворов на себя примерялся. А вот брату его родному, Евдокиму, дворянина Евдоким, почему-то имя какое-то как-то крестьянское, да, вот там лучше, наверное, по гражданской службе идти. И вот якобы вот чуть не покалечил судьбу Евдокима, который все-таки потом в армию пошел. Ну, неважно. Подрастает Денис Давыдов, подросток, и тут такая, значит, особенность его, которая вот тоже в советском кинематографе не обошли вниманием. Он невысокого роста. Он настолько невысокого роста, что вот, ну, никак вот ему в гвардию, ну, в последнюю очередь его должны были бы взять. А он очень энергичный, амбициозный, да еще и как вот там тоже сам о себе, кстати, писал, слава богу, хоть кто-то мог о себе говорить, и лицом-то особенно не вышел, курносый какой-то, тот, наверное, Павел Первый, может, его как-то бы оценил, так Павла Первого уже нет. В общем, к тому моменту, когда он прибыл в Петербург и попытался попасть в гвардию, да еще и в кавалергарды, ну, это было немыслимо. Среди вот этих рослых красавцев по 195 сантиметров там или выше, ну, настолько вот он бы проигрывал. Но произошло чудо. Во-первых, родня все-таки вступилась, во-вторых, наверное, какая-то у него была там личная, уникальная энергия, он попал в кавалергарды, был там самым невысоким из них, из всех, но тем не менее, вот мечта сбылась, казалось бы, и какая-то, может быть, ждала бы его классическая карьера офицерская, но тут вот проснулась его другая страсть, о которой мы можем тоже говорить только вот с придыханием и восхищением. Он литератор, как мы уже упомянули, причем вот еще до Пушкина, ну, это мода такая, конечно, была в том числе и тогда, на эпиграммы. А вот у него еще как-то вот особенно вот язык был какой-то особенно хорошо подвешенный. И вот где-то там про одного что-то сказал, про второго что-то сказал, могу ошибаться, в какой именно период времени. Вот он успел там пошутить над носом, например, Багратиона на каком-то этапе своей жизни, что потом ему своеобразно аукнулось, тоже расскажем потом, к 812 году, когда они вместе стали служить. Ну так вот, и ну сколько это могут терпеть начальники, которым там доходят анонимные или неанонимные какие-то эпиграммы. И дальше сложилось, как будто бы он попал в своеобразную опалу из кавалергардов, но был определен в гусары. Все-таки дворянин, он хороший был родовитый дворянин, и вот вроде бы такой энергичный, а гусары это вот, ну, как мы тоже привыкли, тогда это было не совсем так. Но вот гусары, вот они такие должны быть лихие какие-то, вот не вот эти чопорные кавалергарды, а вот такие вот, легко идут в атаку, легко там выпивают, легко там кутят. И вот тут вот Денис Давыдов действительно попал в эту среду, и, как я считаю, своими произведениями он как раз и внес вот этот вот невероятный вклад в пропаганду гусаров, как именно таких вот жизнерадостных, веселых кутил. Но напомним на всякий случай, что гусары это же исторически и в Австро-Венгрии, и в России это были в основном выходцы из Балкан, всадники, да, кавалеристы, вот для партизан, кстати, хорошо подходили, не очень дисциплинированные, но яркие рубашки, рубаки, а еще вот, вот эти все знаменитые их украшения, да, вот, чтобы все в золоте, чтобы много было пуговиц. Ну, вот если посмотреть на гусарский мундир, мы тоже их вот сразу они представляются. Вообще цыганщина, да, чтобы было много яркого, цветного. И вот у гусар все это как раз и приветствовалось. И у Наполеона тоже были гусары. И именно вот такие же, яркие, цветные, чтобы пуговиц там было по 100. На мундире там, а может и побольше. В общем, он попал в гусарский полк, и там вот он и сделал свою карьеру, и прославился в итоге, в конце концов. В первый раз, потому что, нет, я могу ошибаться, по-моему, Вахтырский, чем он его прославил, гусарский полк, он попал чуть позже, потому что тут случилось первое, значит, недоразумение своеобразное, мы уже упоминали его брата Евдокима, началась война с французами 1805 года, и Давыдов в нее не попал, потому что вот его полку было предписано оставаться на месте, а его брат Евдоким, который вот надоел ему гражданская служба, попал в австрийское сражение, был ранен, и более того, попал в госпиталь, а в госпитале с ним потом беседовал сам Наполеон. Как вот Денис должен был пережить эту драму, этот вообще тяжелый удар? Он, наверное, так ходил и говорил, на его месте должен был быть я. Ну, не знаю, что ему там отвечали его братья-гусары, потому что произошел тоже один яркий эпизод. Но там вся жизнь Давыдова, наверное, уже обросла такой мифологией, тем более он сам активно все это стимулировал. Но не могу не упомянуть, потому что он вот именно своей необычностью потом вот своеобразно в советском кинематографе проявился. В общем, в 1806 году Денис Давыдов, который уже устал писать рапорты и требовать отправки, ну, как бы сказали в 20-м веке, на фронт, ну, тогда говорили, в действующую армию, да, а некоторое время там был, мы упоминали, командующим фельдмаршал Каменский, вообще старенький уже, ну, вот Кутузову этого не повредило, а Каменскому как-то повредило. И Давыдов сумел прокрасться к нему ночью в спальню, чтобы вот лично попросить, господин фельдмаршал, отправьте меня в действующую армию. И так напугал Каменского, что тот помешался, сошел с ума, и пришлось его срочно от командования отстранять. Потому что, когда он вышел и стал говорить «спасайся, кто может», фельдмаршал так говорит. Но этот эпизод просто потом своеобразно, ну, наверное, многие из наших радиослушателей видели. Это в фильме как раз уже, когда приходит якобы Давыдов к Кутузову, да, притворяясь там священником в темноте, ночью, попадаясь на том, что он в шпорах, потому что никто его не отпускает, правда, уже не в действующую армию, а в партизаны. И Кутузов там, если сейчас сошел с ума, то не так вот ярко, как фельдмаршал Каменский. Хотя Кутузов тоже вскоре стал фельдмаршалом, когда правильно написал отчет. Вот это важно, написать правильный отчет. Ну так вот, и вот происходит тоже, возвращаясь к эпизоду, который ранее анонсировал, наконец он там попадает в действующую армию, и он становится адъютантом Багратиона, того самого, про которого забавно про его нос шутил. Ну и тут вот, ну там опять все это ж, как тогда это называли, анекдоты всякие эти, слухи, байки. В общем, Багратион его простил за находчивость, за остроумие. И впоследствии, когда там где-то звучало, вот на носу враги, французы на носу. И вот якобы Багратион отвечал, ну это смотря у кого, если на моем носу, то еще можем успеть пообедать. А, конечно, если на носу Давыдова, то срочно надо садиться на коней. Намекает так тоже своеобразно, отвечая, вот так они с шутками, прибаутками и воевали. Недолго, правда, потому что, мы уже сказали, тильзитский мир, опять Давыдов не при деле, но ненадолго. Потому что, ну, тут уже он дальше был, по-моему, почти все время в действующей армии, потому что он, мы рассказывали, он участвовал в войне со шведами Финляндии, причем там далеко достаточно на севере, это вот современный Оулу, Уляборг тогда назывался. Потом он участвовал в войне с турками, вообще тысячи километров, да, разделяют. Но Давыдову все было в радость, он был сравнительно молод, опять-таки там все, конечно же, свидетельства о том, что бесстрашно бросается вперед. Да, и, по-моему, вот как раз в 1812 году все удачно наконец-таки сложилось, потому что вот он и стал командиром Ахтырского гусарского полка. Там большинство полков, почти все, по-моему, были не номерные, а по происхождению, да, как правило, по какому-нибудь топонимическому. И вот это стало одним из самых знаменитых полков, в том числе, еще раз напомню, в том числе благодаря своему командиру, который мог не просто потом в мемуарах приписать себе заслуги, так многие делали, а в стихах. Поэтически, причем тоже это, к сожалению, мало известно, а у него же в основном стихи, даже которые он во время войны писал, а они что же там про кутежи, про дамб, про то, как мы весело пили шампанское на глазах у врага. Выглядел, ну, романтика абсолютная. На Лермонтова, наверное, тоже потом подействовала и как разочаровала реальность там службы. Потом расскажем, доберемся, когда. Так вот, в итоге он договорился тоже буквально за несколько дней до Бородинского сражения, то есть ему все это и отступление его угнетало, а еще ж неизвестно было, дадут, не дадут битву при Бородино, он все доставал. Кого? Своего непосредственного начальника. Багратиона он доставал, не Кутузова. Выделите мне ваше сиятельство, вот, вот сколько дадите, и я буду вот врага, ну что вот мы все отступаем, а я там найду чем заняться, разрушая его там коммуникации, буду вредить ему как смогу. Ну все правильно, в принципе, он рассуждал, и выделили ему от щедрот 50 гусар и 80 казаков, и он каждого человека отбирал лично. Вот тут вот в советском фильме «Эскадрон гусар летучих» там сравнительно правдоподобные есть в мелочах эпизоды. Фамилии персонажа, то, что молодые все были, то, что бесстрашные, и наконец-таки, ну тогда так это называлось, в деле, да, вот, оказаться в деле, там, дело при такой-то деревне, ну, когда какая-то небольшая стычка, и тут вот пришел звездный час Давыдова по-взрослому уже, по-настоящему, значит, отправляется он в тыл к врагу, а мы еще раз повторимся, линии фронта нет, обойти, казалось бы, несложно, и что происходит в первую же ночь, когда Денис Давыдов пытается... Еще опять-таки, там же с коптера не посмотришь, кто, где наш найти, где там непосредственно враги. И тут он попадает в засаду, которую устроили крестьяне, и чудом со своими людьми остается жив. Едет человек в мундире, а если он еще со своими офицерами по-французски говорит, ну все, что, вот, что может сделать русские крестьяне. Спасибо, что они без пулеметов, а там, наверное, с какими-то рогатинами, потому что...
С вилами,
да. И, ну, это немножко забегая вперед, неправильно их называть партизаны. В лучшем случае русские крестьяне это были отряды местной самообороны, что тоже, в принципе, правильно и логично. И не только от французских, не всегда мародеров, а фуражеров надо было защищаться, а в том числе от таких, как Денис Давыдов, он же как отправился? Он же там должен столоваться и кормиться на местах. Это хорошо еще, если он расписку оставит, там, что потом, после войны, вам дадут. А если он придет и скажет, что... По соображениям военного времени, реквизирую у вас там лошадей, продовольствие. Ну, Денис Давыдов был благородный человек, у него там был даже небольшой бюджет, но так происходило далеко не всегда. Мало ли там какая государева целесообразность. В общем, с конфуза началась партизанская деятельность Дениса Давыдова, но, слава богу, там дальше все более-менее у него наладилось, и он оставил обширные воспоминания, к счастью. Который тоже, к сожалению, редко цитируется, и забегая вперед, легко объясню почему. Потому что там Денис Давыдов не просто невысокого мнения о Кутузове, а он ужасные вещи пишет об этом горе-полководце и освободителе Отечества. Поэтому лишний раз, к сожалению, цитировать воспоминания Дениса Давыдова не получается. Герой он безусловный, а вот как источник информации все портит патриотизму, особенно нынешнему. Ну так вот. В общем, потом в сентябре даже Кутузов одобрил расширение. То есть вот сначала Кутузов очень напрягался. Тут он немножко напоминал, наверное, Сталина. Одно дело у меня вот все под рукой, я все вижу, контролирую. А другое дело, что там эти партизаны делают, с кем они там договариваются, как мы их будем контролировать. Но Сталин на каком-то этапе успокоился, когда они договорились, что, ну как должно быть, при каждом партизане, при каждом партизанском отряде комиссар, там, партработник, ну какой-то уже такой специфический советский партийный контроль. А у Кутузова какой контроль? А у Александра Первого какой контроль? Кроме того, что они дворяне. Ну, в общем, в итоге, как я уже сказал, там поверили. Эффект был, правда, спорный. То есть, явно они досаждали французам. Но вот, например, у Наполеона нет нигде вот четкого такого указания на то, что проклятые партизаны. Ну да, там досаждают, да, вот где-то там схватили. Но не так вот разрушительно все это было.
А известно хотя бы примерно численность этих партизан?
Ну в сумме, наверное, на пике было несколько тысяч, включая казаков, включая там дополнительные штаммы себе там набирали, привлекали там людей, сами рекрутировали, когда им надо было.
Но координация между ними же не было.
Впоследствии, ну, пытались, но вообще там же вся кампания скоротечная. Там, в принципе, вот летом Наполеон пришел, на рубеже лета и осени решающее сражение Бородино, проигранное русской армией, потом входит в Москву, в октябре уже уходит, в декабре французов нет. Ну, то есть там, чтобы устраивали какие-то в Москве совещания по координации партизанского движения, да еще со скоростью, с которой там перемещаются курьеры, потом передают все на места, ну, нет, конечно, такого не было. Но они умудрялись координировать свои действия. Тут есть яркий эпизод. Есть такое дело под Ляховым, очень вот раскрученное, хотя там тоже успехи были сравнительно скромны. Ну, объясним вообще, почему. Тогда удалось окружить сравнительно крупный французский отряд, которым командовал генерал Ажеро. А генерал Ажеро был братом знаменитого французского маршала Ажеро. И тут все удачно сложилось. А еще специфика была в том, что под Ляховом сразу несколько автономных партизанских отрядов договорились между собой напасть на французов согласованно. Правда, тогда они договорились между собой, что командовать ими будет еще один известный партизанский командир Орлов Денисов. И тут все, ну, как будто да, какая-то координация была, хотя они между собой не всегда находили общий язык, потому что на каком-то этапе, например, Денис Орлов так поссорился с Верцингенроде, что вот чуть до дуэли дело не дошло. О, Денис Давыдов, да, простите, я говорю, Денис Давыдов. Ну так вот, взял он, в общем, в плен генерала Ажеро, и вместе они там все взяли. И вот это такой один из ярких эпизодов, потому что он впоследствии еще трех генералов умудрился захватить в плен. Но все это было, правда, уже когда отступала французская армия. Но тоже там яркий эпизод, он умудрился Гродно захватить. И тут вот тоже любопытный эпизод, ведь, ну, захватил Денис Давыдов Гродно, а ведь главное рапорт составить. И опять, ну, простите, уж не упрекну, а камень кину в огород Кутузова. Кутузов-то все себе же приписывал ловко и умело. Это ж я. Все вот планирую, координирую, организовываю. Хотя это было, ну вот совершенно не так. В общем, для Дениса Давыдова именно вот эта кампания, она закончилась в декабре уже 1812 года, когда ему было, ну, просто официально предписано, а теперь все, хватит там партизанить, возвращайтесь в регулярную армию. Это тоже вот в советском фильме там вот драматично воспринимают. Одно дело, ты сам себе командир, а другое дело, все, давай там, теперь вот у тебя командир, вот у тебя начальник, а там в советском кино приезжают какие-то штабные, как будто бы, да, офицеры, и нарочито так снимают свои плащи. Вот смотрите, какой я есть в орденах. А Денис Давыдов, это правда. Он не то, что был там... Ему, кстати, вот после этого случая с крестьянами, ну, там уже как-то для подстраховки пришлось переодеться в более понятную одежду, чтобы не в мундире уже ездить, а вот в каком-нибудь крестьянском кафтане надежнее, да еще и бороду опустить. И тогда вот крестьяне не набросится. Не может такого быть, чтобы француз пошел с бородой. Хотя в французской армии вот саперы, например, были бородатыми. Так вот, я бы сейчас остановился, ну, как мы уже там анонсировали, за что Денису Давыдову досталось-то. Он очень неуважительно отзывался о Кутузове. И как раз-таки вот именно вот об этом декабрьском месяце. Что, ну, мы рассказывали, да, там подробно, что Чичагов там за всех за них отдувался. И вот Денис Давыдов приводит душераздирающие подробности. Например, как это выглядело, когда Кутузов пишет: «Я уже на хвосте у французов, так что давайте действуем самостоятельно, сейчас помогу». А сам не собирается никуда идти, но дает курьеру письмо и подписывает его задним числом. Курьер прибывает. Говорит: «А ты где двое суток ходил?» Курьер говорит: «Я вообще-то сутки шел. Это не знаю, как так подписано». И Кутузов все эти подробности себе приводит в книгах, в воспоминаниях, которые, конечно, цитировать получается лишний раз неловко, что ли, как-то. Ну и дальше карьера у него, конечно, затруднительно, наверное, шла в русской армии. Но я думаю, мы продолжим, потому что такого человека, как Денис Давыдов, мы не можем оставить в покое. Нет, сейчас еще есть у нас, да, несколько?
Есть у нас еще.
Тогда расскажу. Потому что тоже вот, давайте, вот этот эпизод, он в фильме присутствует, что обещали ему присвоить генерала и не присвоили. Это тоже основано на реальных событиях, как говорят. Не буквально так. Там скорее произошла запутка какая-то в рапортах, где-то в штабных, а он человек же еще эмоциональный, и он-то, в отличие от Суворова, не писал реляции. Знаете что, я ведь еще, в конце концов, какую-то награду-то заслужил. В принципе, у меня все ордена есть, но придумайте для меня еще тогда что-нибудь. Суворов-то примерно так писал, а Денис Давыдов немножко по-другому. Вот я знаю, что вот мне там полагались два ордена, но раньше я партизанил, а сейчас я уже вроде в действующей армии, поэтому можете прислать. Так вот, деликатно сравнительно, не то, что вы дайте мне еще какое-нибудь. В общем, действительно произошла запутка, но в конце концов ему звание генерала-то присвоили. Фильм-то как будто бы заканчивается на этой обиде, а в реальности у Дениса Давыдова жизнь не закончилась, он потом еще воевал, и, к сожалению, последняя его война — это 1831 год с поляками. Это вот кровавое подавление польского восстания, да, польской войны за независимость от Российской империи. И там Денис Давыдов принял тоже непосредственное участие. Уже, кстати, в статусе генерал-лейтенанта, уже реального командира. Он тогда уже повзрослее был, потому что на период 1812 года ему было 28 лет. Еще можно было, наверное, веселиться и кутить. А все-таки там уже за 40, наверное, надо было вести себя как-то более подобающе своему возрасту. Так вот, про конфликты тогда я расскажу, потому что тоже главный герой нашего повествования Александр I приобщился к этому. Уже во время заграничного похода, мы так забегаем вперед, но чтобы про Давыдова и Верцингенроды закончить, они опять пересеклись, потому что начальником Давыдова, это уже была действующая не партизанская армия, оказался именно Верцингенроды. А они, как люди, прославившиеся своими дерзкими рейдами, оказались в авангарде. Это была уже Саксония, а в авангарде у Верцингенрода был именно Денис Давыдов, и он умудрился, ну это был его такой, может быть, яркий блеф, заставить французов покинуть Дрезден практически без боя. Дрезден, правда, восточный. А через день там прибывают Верцингенроды. Что такое? Что за самоуправство? Кто со мной согласовал? Кто разрешил отпустить французов без боя? Трибунал? Суд? Я этого так не оставлю. И вот два героя-партизана пересеклись. Он, Верцингенрода, отстраняет Давыдова от командования. Дело доходит до государя. И Александр I, обожавший, как он любил говорить, свою бабушку, говорит, победителей не судят. Ну, раз так уж получилось, ну что ж поделать. Правда, к тому времени Давыдов оказался в двусмысленном положении. Его как будто отстранили от командования. Вроде бы, тогда не было трибуналов, до суда, до военного дела не дошло, а командование как будто бы не вернули. И опять-таки для человека гордого, который не будет писать челобитную, история такая специфическое. А кто обидел-то? Обидел его соратник по партизанскому движению, которого, как мы уже говорили, другие партизаны освободили из плена. Ну, вот такая драматическая история. Там просто дальше последовал еще один яркий эпизод. Опять мы забегаем вперед, чтобы с Денисом Давыдовым закончить судьбу этого человека. А может и не закончить, потому что он прожил сравнительно долгую жизнь. 9 детей родил. Так вот, там был такой тоже необычный эпизод, в котором опять всплыла личность Александра I. На каком-то этапе, закончились активные боевые действия. А еще, как я уже сказал, там на каком-то этапе Денис Давыдов остался как будто бы отстраненный своим командиром без солдат. И следует такое предписание, казалось бы, в обычной армии может быть еще и безобидное какое-то, а вот в его случае оказалось таким вот вообще немыслимым. Ему предписали отправиться командовать конно-егерской бригадой. Казалось бы, что тут такого? Конно-егерская, вроде бы все тоже хорошо. Немножко, а на конях это уже не совсем гусары. Но была такая необычная особенность в русской армии. Там уже было регламентировано все, в том числе и право или отсутствие этого права, ношение усов. То есть у конных егерей усы не полагались. И вот что-то Давыдова это так потрясло, что он лично императору написал, я, ваше величество, я на все согласен, все, что мог сделать, но усы брить не согласен, все, в отставку уйду, все, делать со мной что хотите, а усов не сбрею. И тоже это тут как будто бы Александра I характеризует как человека, в принципе, вменяемого, который вообще на такое непослушание, все, в ссылку, на каторгу, в кандалы, в Сибирь. Да что это такое? Будет тут еще мне кочевряжиться, хочу, не хочу там. И якобы Александр I сказал, не хочет усы брить. Да, господи, ради бога, я-то думал, да пусть в плюсах остается. Такая вот милая история. И остался, соответственно, какой вот милый царь Александр I. Остался Денис Давыдов с усами, вернули его опять в гусарские командиры, где, в принципе, вскоре-то он и стал генералом. То есть, не так все печально, как будто бы происходило. Писал он там, продолжал писать стихи, иногда дерзкие, иногда не очень. Служил на Кавказе. Но, как я уже сказал, военную карьеру он завершил в Польше, на польской войне. А вот чтобы про личную жизнь кратко рассказать, тоже драма. Вот как быть человеку невысокого роста, который влюбчивый, влюбился в одну, отвергла, гусар, стихи пишет. В фильме там еще и песни под гитару ходят. Чуть что, шампанское вынимает.
Должен быть любимец женщин.
Ничего подобного. И просто цепочка каких-то фатальных несчастий. Вот он искренне влюбляется, пишет стихи, восхищается. А женщина, то он ростом ей не вышел, то он куда-то отлучился, а она за другого замуж выскочила, более рослого. Денег у него не хватало там. Он, кстати, на каком-то этапе ради одной возлюбленной, такая была форма, взял в аренду. Имение не позволялось, но пришлось ехать в Петербург, хлопотать. Что вот она, матушка там, ей говорит, она за тебя замуж пойдет, если имение у тебя будет. А то мало ты там с братом Евдокимом что-нибудь не поделишь там, мало ли как чего будет. Пушкин же тоже фактически был бесприданник, да? И вот он исхлопотал все это, возвращается, а она снова снова замуж вышла. Ну, его очередная пассия вышла замуж за другого. Ну, все, драма там. Ему там уже 35 лет по тем временам, ну, не то чтобы старик. И тут вот уже друзья, знакомые нашли ему пассию. Правда, как они все нервничали, не молода, страшно сказать. Ей уже 24 года, вдова еще, генеральская правда. Но как-то все сложилось удачно. Женился он на немолодой, 24-летней вдове. И вот в этом браке, как я уже сказал, 9 детей родилось. Слава Богу, закончил жизнь он сравнительно благополучно. Умер, правда, тоже сравнительно молодым. В 54 года он умер, в 1839 году.
Вот такая у нас сегодня программа была про русских партизан. Одного из которых была русская фамилия, у другого совсем не русского. Даже у первого была не русская, у второго русская. А мы продолжим рассказ через неделю. Все так плюс. Слушайте нас.
Всего До свидания. Всего доброго.